Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Удалов, это Heavy Tech подкаст. Сегодня со мной Дмитрий Копров и Андрей Ермолаев. Ребята, привет!
Привет всем!
Привет!
У нас сегодня, я не знаю, у меня возвращаются всякие технические проблемы, но теперь они преследуют не меня. Сегодня Диме не удается присоединить свой микрофон. Вот, ну, будем слушать его приятный голос в другую обычную аппаратуру, во встроенный микрофон. Вот, Андрей, поздравляю тебя с покупкой белого классного.
У нас какой-то баланс соблюдается. До этого у меня был микрофон похуже, у Дмитрия получше, сегодня наоборот. Но в следующий раз, я думаю, постараемся это наладить.
Так, у нас с вами получается первый выпуск в 2026 году Heavy Tech, так что вас поздравляю с наступившим Новым годом. Мы будем находиться там, в этой зоне. Мы сегодня решили несколько тем обсудить. С чего начнем?
Я думаю, можно начать вначале с технических, а потом перейти к философским.
Да, да,
и таким, что нас в целом этот год готовит.
Ну, давай, да. Что, тогда с Postgres?
Ну, давай с Postgres начнем. Тем более, что мы в компании недавно как раз-таки перешли на 18-ю версию. Но тут хочу прелюдию небольшую рассказать, зачем мы на нее, в общем-то, пошли. Где-то года три назад мы использовали Postgres self-hosted, и все с ним было хорошо, и решили переезжать в Яндекс.Клауд. Как бы, ну, чем классен вот этот клауд, что он дает тебе некоторое управление, там, инфраструктуру. То есть ты, в принципе, он тебе заменяет DevOps. И с какими-то вещами ты не заморачиваешься. Ну, естественно, мы взяли там вот этот Manage PostgreSQL. И, в принципе, все было хорошо примерно вот до предыдущего месяца, вот, с которого там начались какие-то проблемы. То есть первое, ну, они все время обновляют версии ядра Linux на вот этих инстансах, и Postgres, и Redis. Вот,
то что есть ты не можешь отказаться, они тебе принудительно там каждую недельку.
Отказаться не
там...
можешь перенести максимум на две недели. Вот. Соответственно, у нас прошло одно обновление, и просто сервер выключился. Вот. Он где-то 3 часа не работал, естественно, там отписался в поддержку. Ну, поддержка у них довольно туговатая, отвечает не очень быстро. А еще все это дело я переношу на ночь от греха подальше. Вот. И поэтому я так понимаю, что там кто-то в 6 утра пришел на работу, ну, и как бы починил.
Слушай, поясни еще раз. Это у вас был прод именно, и, да? То есть вы там сколько-то находились,
да.
Не знаю, сколько, месяц?
То есть это полностью... Нет, смотри, мы уже 2 года в Яндекс.Клауде, но вот где-то месяц назад пришло обновление, которое этот прод просто положило. Но до этого эти обновления тоже накатывались, но было все нормально. Вот. И это первый такой негативный звоночек. Ну, как бы, прям так серьезно уронили продакшн. То есть у них что-то было не протестировано. То есть они ошибку-то признали. И то есть у нас там еще есть версии Postgres, там все эти обновления потом были отменены. То есть
Sorry,
они там уже
пофиксили. Почему? Давай немножко, пока мы не ушли с этой темы. Вот у тебя какие-то другие стенды есть, кроме продакшена? То есть неужели вы вперед не обновляли какой-нибудь стейджинг, припрод? Тоже,
ну,
да,
смотри, тут нет. У тебя есть как бы PostgreSQL крутится, и на него накатываются обновления системы, от которых ты не можешь отказаться.
Угу.
Ты, и при этом у тебя там могут быть какие-то разные версии Postgres. У нас там, например, 16-я была и 14-я. И эти обновления могут приходить в разное время. То есть они как бы это обновление раскидывают по всем пользователям. И там есть определенный какой-то рандом. И там можно принудительно сделать. Но, понимаешь, ты же берешь это как услугу. То есть Яндекс.Клауд отвечает за то, что у него там есть какой-то SLA. Вот, и все издержки по... Ну, вот, то, чем должен заниматься DevOps, в общем-то, занимается их платформа.
Mm-hmm.
Вот, и поэтому до этого проблем тоже никаких не было. Там все обновлялось как бы, ну, как часы. Вот, и тут они выкатывают обновление, которое не проверили, да, и тут мы схватили. Но дальше, после этого, где-то спустя еще недели-две приходит следующее обновление. Postgres, там не помню, что конкретно обновлялось, то ли патч-версия Postgres, то ли опять ядро. У них просто эти обновления несколько раз в месяц приходят. И вдруг у нас Postgres начал очень медленно работать, примерно раза в три. Я пишу в поддержку, скидываю графики. Поддержка просто, ну, знаешь, не хочет решать эту проблему, ну, ни в какую. Типа, а расскажите, а как вы заметили, что у вас тормозит? Ну, я говорю, ну, я же график прикрепил, ну, посмотрите, прям с момента вашего обновления все начинает работать медленнее. В общем, бодался я с поддержкой несколько дней, ничего никак не помогло, и я тут думаю, ну, ладно, что-то там какая-то глобальная проблема, обновлюсь я на 18-й Postgres. Вот, ну, в последних версиях, не помню с какой там, с 12-й, в Postgres есть логическая репликация и обновление довольно простое. Ну, то есть у меня оно заняло где-то порядка полутора часов. Вот. И в целом мы тут обновились на новую версию, все было хорошо, но потом начали прилетать какие-то ошибки. Типа там что-то просто соединение с Postgres начали периодически обрубаться.
Так, вот ты сейчас опять ушел, это, давай вернемся к репликации. Вот это опять же интересная история, что, во-первых, что такое репликация, да, и как ее делали до того, как появилась логическая, и что упростило вот это новое?
А это на самом деле очень разные типы репликации. То есть одна это физическая, это которая смотрит на вал лог, и этот вал лог полностью реплицирует на другую машину. И у тебя получается две идентично одинаковые версии Postgres, и ты как бы там не можешь как-то логику менять. Ты либо все реплицируешь, либо ничего. А логическая репликация, там ты уже создаешь подписки, ты на эти подписки подписываешься в другом инстансе Postgres. Ты говоришь, что из этой таблицы я буду делать репликацию вот в эту. При этом перед этой репликацией там восстанавливается схема, и эту схему ты можешь поменять. Например, одна из проблем – это четырехбайтные инты, да, когда у нас там первичный ключ создается. И чтобы промигрировать на 8 байт, ну это прям целая история, тем более на проде должна быть. А тут с логической репликацией это как раз-таки круто получается. Ты поднимаешь новый инстанс, меняешь этот тип с int 4 на int 8 и начинаешь заливать туда данные. И все, у тебя новая версия, она вот работает. Ты там можешь переупорядочить как-то колонки для оптимизации там сториджа. И, в общем, что-то поудалять, что тебе не надо. То есть ты уже можешь заложить некоторую логику в то, как твои данные будут реплицироваться. Вот, скажем так, причесать ее.
И ну это как, вот это быстро работает это вообще? Насколько быстро данные появляются? И по какому протоколу?
Все зависит, конечно, от железа и от сети, которая между серверами. Но вот у нас там база данных 50 гигабайт основная. Ну вот что-то перенеслась она около там 30-40 минут как-то так.
Ну, то есть это работает, ты можешь, это не только для инкремента, то есть лайв данных, но ты можешь историю взять, там, застримить, да, сказать, вот все табличку перекачай ко мне.
Ну, смотри, ты там делаешь подписку, и с одной стороны он переливает всю твою историю, и потом он смотрит за апдейтами, которые приходят в эту таблицу, и тоже их заливает. И как происходит переключение на новый инстанс Postgres'а? То есть вот при этом типе миграции получается, что приложение на чтение вообще не останавливается. Ну, нет простоя. Но есть простой на запись. То есть на старом инстансе ставится кластер в режим read-only, то есть чтобы все, туда никакая запись в этот момент не шла. И в этот момент ты свое приложение переключаешь на новый сервер. Ну вот. И вот пока ты вот это переключение делаешь, пока у тебя твои инстансы там приложения перезагрузятся, где-то в районе минуты у тебя будет простой на запись.
Дофига. Кажется, что это же вот репликация там мастер-слейв, ну как там, мастер-слейв-слейв, она же тоже по этому механизму, наверное, сейчас у них идет, нет? Он в новых версиях.
Это вот Master-Slave, это как раз-таки репликация физическая через вал-лог, да? Когда копируется просто весь инстанс.
То есть, а это чисто вот ты
И
для
ты там не
чего-то...
можешь апгрейдить новые версии. То есть у тебя версия Postgres
Совпадает,
должна быть такая
быть.
Же, да.
Понял, понял.
Потому что волок, ну, там какой-то формат имеет определенный, бинарный. То есть Postgres должен уметь его читать.
Понял.
Поэтому, да, в принципе, минута раз в год, если делать это ночью, ну, в целом нормально. Вот. Ну и возвращаясь, да, к проблемам. В общем, у Яндекса в Postgres есть свой менеджер соединений с Postgres. Может, слышали, там PGPool есть.
Да.
PGBouncer, да.
А у Яндекса Odyssey. Ну и, короче говоря, этот Odyssey, несколько наших подключений к Postgres за день, ну, порядка 10, просто берет и вырубает. Вот. По какой причине он это делает, черт его знает. Месяц я переписывался с поддержкой Яндекса. Вот. Только сегодня мне ответили, что типа, да, они нашли в 18-й версии там баг. Что-то они там наложили какие-то патчи, и эти патчи там как-то не так сработали. Ну, короче говоря, типа сегодня ночью они должны этот патч наложить. Вот. Поэтому и вот в чем эта мораль? С одной стороны, ты уходишь на этот клауд, чтобы у тебя не было геморроя, чтобы все работало как часы, и тебе приходится доказывать поддержке, что ты не дурак просто.
Ну, это неприятно. Причем денег, наверное, еще прилично платишь за это.
Да, вообще, в целом, мне вот история с этими клаудами как-то не очень нравится. То, что они вводят какие-то свои там примитивы, продукты, на которые ты подсаживаешься и не можешь слезть. С Postgres, да, вроде тебе не надо делать мониторинг, там еще за чем-то следить. Он упал, типа они его должны поднять. Но когда я был на своем self-hosted, как бы его установил, он работает, да, и его не трогаешь. И там еще получается по цене, я сравнивал, но вот у нас стоит 32 гигабайта оперативная память, что-то там 400 гигабайт жесткий диск, 4 ядра, кажется, CPU, 24 тысячи. За 24 тысячи можно взять сервер, ну, сырой. Там будет 128 гигабайт памяти оперативной, 16 ядер, 2 SSD-диска там по 800 гигабайт. Ну, то есть примерно в 4 раза дороже голого железа это выходит. Ну.
Да,
на маленьких проектах это довольно выгодно получается. Когда объемы большие, уже стоит задуматься.
Если ничего не происходит, да. Там, знаешь, вот, наверное, они какие-то, не знаю, вот эти оптимизации, я не знаю, честно говоря, что они там делают, настраивают. У нас есть там PGTune какая-нибудь библиотека, да, которая тебе настраивает эти настроечки, и ты их там не трогаешь. Вот, но, наверное, ты можешь подключить их по запросу, сколько-то часов у тебя, наверное, есть, и вообще, наверное, SLA какой-то на реакцию прописан. Как быстро они должны отвечать по проблемам критическим. Просто когда все в порядке, понятно, что никто не нужен. Но когда все-то не в порядке, а тебе нужно DevOps полноценного держать full-time, то есть это тоже накладно.
Там у них с поддержкой тоже не все так просто. Есть бесплатная поддержка, где тебе говорят, просто мы за 24 часа ответим. Ты им пишешь сообщение опять через 24 часа.
А, ну, они тебе отвечают там, а как вы это поняли, да, вот как тебе сообщение? Пришлите график, да, и вот еще 24 часа. Ну, это прикол.
Ну, причем они могут быть невнимательно смотреть, типа, а пришлите, на каком инстансе у вас проблема? Ну, казалось бы, пролистай два сообщения вверх, там как бы все описано. Фишка, ну, у них по большей части это аналитика, то есть статистика по всем запросам собирается, ты там можешь графики удобно все это дело посмотреть, что у тебя там тормозит, с какой скоростью, мониторинг, то есть общие там вот перцентили, сколько там твои запросы в целом выполняются, физическая репликация, там просто кнопочкой одной делают, так бы тебе пришлось все это дело настраивать самому, тут оно из коробки. Но, как бы, да, денежку надо платить. Если, условно говоря, это стоит, ну, там, не знаю, 5000 рублей, там, для какого-нибудь своего проектика, то это супер, ну, как бы, выгодная штука, с которой ты не запариваешься. Но я вот на наших объемах уже смотрю, что как будто бы можно купить физические сервера и как бы на них это развернуть, и это будет работать еще быстрее, потому что за те же деньги я получу в 4 раза больше оперативной памяти, ядер, еще быстрый жесткий диск. Одна из проблем клаудов – это как раз-таки…
Виртуальные там у тебя... диски, там, да, у них все да. вокруг блок.
Эти... Скорость чтения и записи зависит от объема диска. Ну, то есть на 50 гигабайтах там будет типа 40 мегабайт в секунду, а на 500 типа уже 200 мегабайт в секунду. А Postgres, если он у вас не влезает в оперативную память и что-то начинает считывать с диска, ну, в общем, там... Как раз-таки мы столкнулись с этой проблемой, у нас на self-host все быстро работало, переезжаем в клауд, у нас все тормозит. Я такой, ну ладно, давай я увеличу память в два раза. Как бы не помогло. А потому что Postgres даже в 32 гигабайта не влезал. И пришлось увеличивать жесткий диск, хотя база данных 50 гигабайт, пришлось увеличить до 500, вот, чтобы была нормальная скорость.
А что он там, кэши должен держать какие-то? Я смотри, в моем представлении он должен
не, индексы, не, смотри, Андрей просто
в оперативку загрузить, да?
Андрей просто тир поднял себе. Ну, то есть в облаках есть тиры, да, слои, и у него типа вот было там условно до 200 гигабайт, скорее всего, на что-нибудь такое. И там одна скорость пропускная, а дальше выше. То есть вот тут банально поднял себе тариф, скорость тариф. Чтения, поднял тарифа, да. Ну, такая вот мулечка от облаков, да, это частая история.
Ну вот то, что мы переезжали на 18-ю версию, там как раз-таки у них появились более быстрые диски в клауде. И вот, ну, я по циферкам могу сказать, что, ну, вот у нас, например, 90-й перцентиль всех SQL-запросов к базе данных – 1 миллисекунда. Ну, как бы он такой был, такой и есть. А 99-й перцентиль у нас на старой версии Postgres был 22 миллисекунды, стал 7 миллисекунд. Ну, вот, то есть это получается один запрос из 100, да, ну, вот, где-то 7 миллисекунд. Ну, то есть тут, с одной стороны, сыграло то, что в Postgres было сделано там очень много оптимизаций, там по работе с дисками, и вот запись вот этого вал-лога, там автовакуум, ну и плюс еще, да, скорость жесткого диска поднялась.
Есть
ну,
еще трюк, как это можно вот так улучшить, ты просто можешь N плюс 1 сделать жестко, у тебя много-много маленьких запросов, да?
Это похакать статистику,
и в среднем,
да.
В среднем у тебя будет очень быстро работать.
Слушай, эта история, вот если вам надо статистикой получить какую-то циферку, типа ни слова больше, я любую сейчас вам статистику подгоню как надо.
Кстати, по поводу статистики, пула для тех, у кого self-hosted, PGWatch, она называется, не знаю. У тебя не было, Андрей, да? Да, Instance Night.
Ну вот у нас раньше. Там вообще ничего не было. Кстати, на Ruby есть PG Hero, по-моему.
PG Hero, да. Ну, он, по сути, делает, включает там...
PG Stat Statement.
PG Stat, да. Вот, а PG Watch, он, в принципе, то же самое делает, только он умеет экспортить всю эту штуку, там, Grafana и всякие другие места. Ну, то есть, облачники, они именно ему пользуются, просто они берут деньги за то, что они настраивают все это, ну. За тебя, скажем так, но при этом сейчас большинство тул, они ну, self-explanatory, как говорится, то есть там по дефолту ставишь, и все по дефолту обычно работает, плюс-минус.
Еще такой, знаете, момент по поводу размера базы данных. Ну вот я сказал 50 гигабайт, ага. Да? Но 50 гигабайт – это данные, а есть же еще индексы, и эти индексы, ну, где-то примерно половину запросто от этого объема могут занимать.
В некоторых там... табличках у нас даже вот сколько данных, столько индексов.
Да. Такое запросто может быть.
Да.
Поэтому вот в эти моменты Postgres идет считывать на диск, и тут довольно критично время записи.
Слушайте, а вот ну, ты обновился до 18-й, ну, а ты непредумышленно, да, то есть тебя заставили?
Да, я не хотел этим заниматься.
На какой версии бы ты остановился? Я вот себя поймал на мысли, что я на самом деле уже и не особо в курсе. Вот я помню там 9-10, там с JSON-ами начинал хорошо работать, да, вот там синтекс у тебя появлялся. Потом я понял, что там после 11-12 мне уже... Настолько много этого Postgres возможностей. Я даже не заглядываю, какая версия. То есть вот на это не обращаю внимания. Вот вы ради чего бы обновляли свой инстанс? Ну, я понял, что вот эта вот логическая репликация — классная штука, да. Но, честно говоря, кейс тоже, это, во-первых, для больших приложений нужно, да. То есть когда тебе нужно под множество каких-то данных, может быть, для репортов их получить как-то, да, что тебе не нужно полный слейв делать, потому что он двигает.
Да, можешь реплицировать только какую-то таблицу.
Это классная вещь, я понял, что да, она интересная. А что еще?
Вот. Ну, ты знаешь, вот у нас как бы, да, особо не было. Все проблемы у нас как-то решены либо костыльным способом. Ну вот, например, что меня зацепило в 18-й версии, наконец-то добавлена функция сортировки массива. То есть раньше приходилось писать свою функцию, где, ну, у тебя просто в массиве циферки или там какие-то, ну, вот ID-шники, строки, чтобы их отсортировать, там надо было создавать в Postgres виртуальную таблицу, на нее накладывать order by, и, короче говоря, это, условно говоря, как бы, если ты в запросе использовал эту функцию, то это считалось как подзапросы, и это работало довольно медленно. Вот, 18-й, ну, вот, это реально для нас такое облегчение. У нас часто, где есть, вот, что-то надо там отсортировать, сделать в каком-то порядке.
Слушай, дальше... Поясни, а вот что вы храните в массивах? Я, честно говоря, вот эти вот кейсов даже не припомню. Ну, их очень мало. То есть вот в ClickHouse я помню там какие-то данные, там массивы мы еще хранили. Что?
Ну, смотри, например, вот у нас там e-commerce, а в массиве мы храним размеры товаров, ну, то есть там, например, платье, оно есть там 48-го, 50-го, 52-го, мы эти размеры храним, ну, там в разных массивах, типа эти размеры у нас есть на складе, эти размеры есть под заказ, вот, и как бы наложен индекс на это поле, и ты там, у тебя есть фильтр какой-то, можешь быстро по ним искать. Часто еще в массивы можно засовывать ID-шники, если ты понимаешь, что там не будет большого количества, это в некотором смысле замена внешней таблицы, где у тебя там связь один ко многим. Вот, ты просто, ну, например, у тебя есть комментарий, и ты в этот комментарий пишешь ID-шники пользователей, которые там поставили ему лайк. Ну, вот, это будет проблема, если этих пользователей будет там больше, ну, не знаю, там 1000, очень большие записи будут. Но если у тебя их там пару десятков, то вполне нормальная история.
Вот, а альтернатива с этими размерами, это была бы many-to-many табличка, да?
Да, приходилось бы join делать, а join, ну, всегда довольно трудозатратная история. Она трудозатратная даже в плане не сходить там вот на диск, забрать эти данные, а именно запланировать запрос. То есть он же смотрит статистику по этим таблицам, он решает, ага, я сначала пойду в эту таблицу, получу результат, на основе него пойду во вторую таблицу. То есть там как этот планировщик отработает.
А можешь объяснить, зачем нужна тут сортировка вот этих элементов в массиве? То есть мы, получается, загрузили там сколько-то товаров и дальше там, не знаю, селекторы какие-то отобразили. Но мы же полностью уже загрузили из базы данных все это. Ну, тут в памяти это отсортировать действительно не проблема.
Я уже, честно говоря, не помню, есть ли у нас на самом деле там сортировка. Там точно нам нужна была уникальность. Это, наверное, вторая функция, которую я ожидаю. Вот ее до сих пор нету. По поводу сортировки, честно говоря, даже не помню. Типа она не такая важная, но периодически где-то проскакивает и часто в аналитических запросах, когда тебе надо сравнить каких-то два источника данных, у тебя там в одной сгенерировался массив, в третьей сгенерировался массив, тебе, чтобы их сравнить, ну, естественно, надо отсортировать. Хотя там есть еще и другие функции сравнения массивов. Скажу честно, не смотрел, где я могу применить эту функцию, но она меня зацепила, что она кажется очень базовой и должна быть давно уже.
Ну вот у нас была тема с обновлением, просто вот ты сказал, да, Сережка, какие версии? И вот, по-моему, 15-й Postgres, если правильно помню. В общем, у нас Geospatial хранится очень много всякого там, ну, координат, зон и так далее.
Ну, Postgres используется.
Да, да, Postgres. И вот в этом Postgres мы храним зоны, ну, полигоны. И раньше, чтобы попасть в попадание точки в полигон, приходилось сделать дополнительную приложуху, причем на Go. Ну, там просто была утилита гошная, которая строила полигон. Точнее, не полигон, полином, забыл, что она делала. Ну, короче, по некоторым алгоритмам она заполняла точки в полигоне. Вот, по-моему, Гамильтонов или как-то так, что это называлось. Вот. И все это в итоге выходило в так называемый R3, ну, специального вида дерева, сформированное для того, чтобы искать, ну, индекс по вхождению точки в полигон. И вот в 15-й версии это появилось built-in. Просто можно построить полигон, можно построить индекс, вот этот geospatial. У тебя, по сути, ты просто говоришь, точка есть, там есть. То есть можно просто было выкинуть вообще совсем приложение, которое сделало индекс.
Найди все полигоны, в которые входит данная точка.
Например, нет, да? Там банально, там просто падает ли заказ в этот полигон. Да. Все.
Ну, у нас есть такая же история, что пользователь по карте тыкает, а мы вообще проверяем, мы можем туда доставить или нет. Но это больше функционально все-таки Postgres, чем Postgres.
Ну, там просто Postgres, он же как движок Postgres, поэтому там у них вот эта совокупность, я не помню, там Postgres типа 13-й, Postgres 9-й, этот 15-й. Ну, вот какие-то версии были, просто я увидел доклад от ребят, сходил к нашим DBA, говорю, какая у нас версия? Они говорят, да, у нас тоже есть. Все.
То есть оказалось, что Postgres, который уже стоит...
Да, и можно просто брать этот индекс, да.
То есть я помню, ну вот работал как когда-то в проекте, в котором версии не хватало, и обновление почему-то было очень сложным. Сейчас, кстати, я вот в последних компаниях, в которых работал, это более-менее на поток было поставлено тоже обновление, более-менее мы на свежих. Ну, может быть, минус одна мейджор версия была, а так в целом достаточно на свежих мы работали.
Но следующая новость.
Со внутренними девопсами, да, была. А у вас,
Сергей, мне кажется...
Что? Что, Андрюш?
Нет, говори.
А у тебя DevOps-то внутренний есть, чтобы, вот, например, такую инфу поддерживать?
Нет, у нас как раз-таки нету. Ага. Ну и в этом преимущество клауда для нас, что как бы хотелось бы, чтобы он забрал на себя вот этот весь геморрой. В результате выходит так, что мы переписываемся с ними в чате, и разговор глухого со слепым, это, конечно, печалит. Мне кажется, Сергей, вот одна еще из функций, которые тебе понравятся, в 18-й версии добавили, это UID 7-й версии.
Угу.
Ты же любитель использовать UID-ы.
Да.
Да, вообще, ну, вместо первичных ключей. То есть мы везде используем int 8. С UID-ом есть проблема. Во-первых, он в два раза больше весит. И это начинает играть, когда у вас есть какая-то сущность. Ну, возьмем, например, наш товар. И у этого товара есть ссылки на другие сущности. Их, типа, может быть 10 штук. То есть там к бренду, поставщику, там еще что-то. И здесь получается, мы как бы для этих 10 сущностей вместо использования 8 байт, сколько там, 80 байт, да, у нас получается использование 160. То есть у тебя как бы блоутинг такой получается. Второй момент – это проблема с индексированием. Индексы, опять же, больше места занимают. И самое плохое – то, что они не упорядочены. UID, вот предыдущей версии, он полностью там рандомный характер носит. И при сканировании индекса, ну, то есть ему там приходится как-то слишком много раз вот по дереву пробегаться, вместо того, чтобы, когда у нас упорядочено, он ветку взял, дерево, и в этой ветке сразу быстренько это все нашел. И как раз-таки 7-я версия лишена вот этого недостатка, то есть он все так же много весит, но работа с индексами будет, ну, там что-то в несколько раз, по-моему, увеличена за счет этого, потому что это так называемый, ну, упорядоченный UID, то есть он привязывается к временной метке. Сергей, ты поменял свое мнение все-таки насчет UID-ов?
Ты знаешь, ой, блин, с ними, конечно, дофига проблем. И да, то есть оно... Теоретически это очень привлекательная идея, да, что вот, то есть ты можешь на клиенте сгенерировать и потом его использовать, то есть это вот вещь, мне она до сих пор нравится, вот, что ты не боишься коллизии, это все классно, но в остальном, в плане вот этого хранения, конечно,
Ну, мне кажется, это вот как раз-таки единственный кейс, когда надо использовать UID, это когда мы генерим айдишник на клиенте, он у нас идет потом в какую-то кавку, из этой кавки он уже куда-то там перетекает. В принципе, у нас вот этот объект, он помечен уникально.
Ну, не только клиент. Вот представь, что у тебя есть место, в которое просто много серверов могут генерировать, много мастер-систем, которые генерируют этот ID. И тогда...
Ну, инстансов, да, тут, Серёж, инстансов просто, да.
И от инстансов, да, ну, то есть, если у тебя одна система, да, ты можешь на уровне Postgres, например, сделать какой-нибудь секвенс и начать рулить. Но если у тебя, например, 10 систем, вот тебе нужен уникальный айдишник сообщения, там, как событий в Kafka, да, и тут получается... Либо ты должен комбинировать уже что-то думать, там, составное что-то придумывать, там, источник, тип и так далее. Вот. А было в баланс-платформе применена такая штука, что был сервис специальный, который генерировал уникальные айдишники, да?
Микросервис.
Микросервис вокруг секвенса, да, он был построен вот этого постгрева, который выдавал всем айдишники. Там product ID или order ID, например. Вот, ну такой паттерн. Ну, можно тут в целом обойтись, да, но...
Ну, мне кажется, дефолтное это, ну, используйте просто там int8. Если когда вы понимаете, зачем вам нужен UID, как бы, у вас такого вопроса не встанет, вы понимаете, зачем он вам нужен.
Он как будто бы не везде нужен, да, и здесь вот есть еще история публичный-непубличный айдишник, вот чтобы люди тебя не могли парсить, там, твой сайт или там, да, подбирать. Это тоже вот для публичных каких-то вещей.
На самом деле есть много систем аналитики. Ну, например, как анализируют количество заказов в интернет-магазинах. Там есть рейтинги. Они берут, заходят в начале года, там типа заказ 1125. Приходят через год, там типа 10 тысяч что-то там. И вот они, в общем-то, получают вот эту разницу и примерно оценивают объем. То, как работает.
Да, да. Ну, по факту не хотелось бы, да, чтобы тебя таким образом сканировали.
Да, в принципе, мне без разницы, честно говоря. Ну узнают они. Ну,
это когда бы, все что... хорошо, тогда не хочется, чтобы узнавали. А когда конкуренты когда плохо, будут у всех плохо. Про это будут рассказывать, ну, видишь, про кого-то мы будем знать заранее, ну, точно, да, скажешь, вот фактаж. А про кого-то можешь догадываться из общих соображений.
Не, знаешь, вот если идут какие-то платежи, и мы генерируем вот идентификатор платежа, вот как будто бы здесь точно UID надо использовать. То есть там безопасность как-то, ну, чуть-чуть это добавляет. Так, ну и следующее такое нововведение, это в Postgres, ну тоже, кстати, наконец-таки в MySQL это было давно, появились виртуальные генерируемые столбцы. То есть раньше мы могли указать столбец Postgres как, ну, некоторую производную по формуле от других столбцов. Ну, то есть, допустим, пусть у нас будет имя, и мы это делаем новый столбец, имя в lowercase. И в Postgres раньше он был как storage, то есть он прям хранился на диске и занимал место. Сейчас он, вот есть возможность создания виртуальных столбцов, то есть он будет высчитываться на лету.
То есть раньше ты только материализованный мог делать, да? Мне кажется, обычно в обратном порядке действует сначала виртуальный,
да, очень странно.
А потом материализованный, да? Postgres пошел в обратное направление. Ну, классно. Но а индексы можно было на виртуальный вешать? Или только...
Индексы, ну, поскольку он storage... Нет, мне кажется, индекс даже можно и на вот этот генерируемый.
Выражение ты можешь делать. По-моему, да, мы делали же для обсчета чего? Вот полнотекстового поиска, вот эти векторы, да, всякие. Вот мы, по-моему, такой трюк делали.
Там же в чем фишка Postgres? Вот насколько я помню, в MySQL ты там можешь делать индексы только вот на то, что у тебя хранится, а в Postgres ты можешь задать любой expression.
Да.
То есть вот тот же lower там от username, от email, там еще что-то.
И причем индекс строить не по всей таблице, а только по какому-то
фильтру, да,
срез,
да,
указать. По, да.
Это вообще, конечно, в этом плане такой комбайн у нас вообще. И знаешь, я такой тезис, мне кажется, Postgres — это такое классное решение по умолчанию, вот как ты говоришь, айдишник, да, цифровой. То есть также вот и Postgres Если ты не знаешь, что выбрать, выбирай пока Postgres. Вот он на ранних этапах он достаточно экономичный, потом у него есть много вариантов скейлинга, столько возможностей. То есть я
Я
вот.
вот до сих пор не могу понять DHH и его команду, но почему
Почему SQLite?
MySQL они используют?
А MySQL, да, они используют
Ну, и
много
SQLite
схем.
они используют в каких-то проектах, где не требуется очень, ну, сервера фактически, когда ты можешь у тебя там self-host что-то развернуть. Забыл чат от Basecamp, как называется,
Campfire.
какой-то. Да, вот там, по-моему, SQLite. Типа это проще поддерживать, ну то есть, что это, SQLite это же просто файл, вот. А вот там, где в их проектах, ну тот же Физи, по-моему, там MySQL, вот их Basecamp, там везде у них MySQL.
Ну, вообще в Америке в целом MySQL, он как-то вот MySQL и MongoDB. Вот у них две, обычно два решения. Если это NoSQL, MongoDB. Если это SQL, MySQL. Все, вот.
Обалдеть. То есть мы в пузыре, что ли, живем в каком-то информационном, что у нас Postgres, да, по умолчанию?
Ну, vice versa, да, как бы и мы, и ребята, но вообще в целом, да, так, это похоже на то.
Интересно. Ну, возможно, потому что у нас тут разработчики позгревые наши были. Но еще вот
Да,
кто из вас
кстати,
с MySQL, кто из вас работал? Вот я на заре, когда
все
PHP вот
поработали, я
был еще,
думаю.
вот тогда это было принято, ну, как бы вот в моем окружении. Я настрадался от этих вот, а что, case-sensitive или insensitive вот этих трюков и с кодировками вот эти вот вещи,
Там
такие
еще
какие...
разные движки у таблиц, там есть
Да...
MySum, InnoDB, что-то там еще.
Да, ну то есть MySum получается он быстрый, но не функциональный, InnoDB настоящий получается такой транзакционный движок, но почему-то вот он не использовался, то есть вот это вот, ну какие-то решения, тебе с одной стороны хочется быстро, но при этом ты не можешь на это рассчитывать, это большая проблема, то есть я...
Кстати, Shopify до сих пор MySQL использует. И насколько я понимаю, MySQL, вот где у него есть преимущество, у них, условно говоря, интернет-магазины, да, и, например, товар есть. И получается так, что это вот есть таблица, где два айдишника, это такой составной первичный ключ. И MySQL упорядочивает эти данные. То есть, когда тебе надо выбирать данные по одному интернет-магазину, он как раз-таки за счет вот этого упорядочения довольно быстро делает выборки.
Ну а разве Postgres не так же хранит
Не, у
данные?
нас хаотично там все хранится на диске.
Сейчас, сори, прости. То есть ты можешь выбрать ключ, по которому хранить данные, так что ли, в MySQL?
Именно физическое расположение данных на диске.
Да,
То
ты
есть
можешь
у
выбрать.
тебя, получается, все товары от одного магазина лежат рядышком. Тебе не надо там по всему диску перемещаться, чтобы вот
Но это
он
какая-то
достал все
настройка
данные.
таблицы, ты можешь сказать, я хочу, чтобы вот по этому ключу он как-то их...
Это просто, по-моему, в MySQL так из коробки
Built-in,
работает.
да, просто
А как
так
он
работает.
решает, по какому ключу тебе надо хранить?
Он как раз наоборот, он видит ключ и кладет в определенный файлик. Вот
Да,
так.
первичный ключ у тебя из двух столбцов. Shop ID и там продукт ID, например.
Ну, я понимаю, но если ты будешь в Postgres, например, это делать, ну, просто хранить, обновлять, то есть по умолчанию, если ты только вставляешь, они и так и будут у тебя упорядочены, разве нет? По
Но
ID.
если ты
Но
будешь из
ты...
разных магазинов подряд вставлять, то у тебя будет заполнение подряд, а тут именно раскидывается.
А
То есть тут.
потом, когда пойдут еще апдейты, и там
Да,
запустится
тогда я
вакуум, там
понимаю.
вообще все перемешается.
Не, а
А
после того, как...
MySQL как-то это соблюдает, вот эту сортировку. Вот я не знаю, как он это делает, потому что я, ну, не использую, особо не вникал, но под капотом это как-то вот зашито в движок MySQL.
А по поводу MySQL, ну, во-первых, ClickHouse так умеет делать, да, то есть он умеет сортировать, как раз ты можешь говорить ключ, по которому ты хочешь сортировать, ну, там по-моему, по дате
Там
обычно,
партиции
да,
есть.
вот. И вторая вещь, у ClickHouse есть такая возможность, он может, ты можешь ему указать, по-моему, на файловой системе вот MySQL табличка, и он они показывали на тестах, что он работает с этими табличками быстрее, чем это умеет делать MySQL сам. Ну, и помню, вот в каких-то...
Прикольно. То есть они распознают вот этот бинарный протокол MySQL фактически, да?
По-моему, да. По-моему, вот он совместим, он может с ними работать. Вот если с Postgres... Ну, это надо проверять. Я точно помню, что такая какая-то история была. Вот, если с Postgres там как не foreign table, а вот forwarding table, там есть механизм, да, когда ты в ClickHouse можешь увидеть табличку постгревую, с ней как-то работать, как будто бы
Ну, мы,
нативно.
кстати, используем это дело.
Вот, но, то есть с MySQL вот еще вот такую историю. Но, кстати, вот почему они MySQL именно выбрали для разбора, может быть, тоже потому, что она популярна там.
Ну, она причем настолько популярна, что Андрей Аксенов, который вот автор Sphinx, если кто помнит такой, то у него бизнес, он вообще исключительно, ну, он вокруг MySQL построен, потому что у MySQL не было встроенного full text search. И Андрюха, он напилил как бы стемминг для MySQL, и у него там еще в Америке клиентов просто чуть более, чем очень много, и до сих пор. То есть вот там вот такая вот регионоспецифичная история почему-то, не знаю.
Все, он уже, по-моему, в Авито работает.
Ну, сейчас, наверное, я просто
У них,
помню, что вот
по-моему, был
тогда.
MySQL, что-то там он для них сначала делал этот поиск на Сфинксе, и потом что-то они его к себе взяли. Сейчас не знаю. Вот, ну и на самом деле вот больше чего-то такого интересного не зацепило. Было вот много оптимизаций различных по работе с индексами, они там меньше места занимают. В общем, всегда есть плюс от обновлений, что оно просто начинает работать быстрее. Вот. Ну, бонусом получаем еще какие-то вот ништяки, как для нас, для разработчиков, что-то мы можем делать теперь проще, вместо того, чтобы там триггерами какими-то городить.
Кстати, по поводу обновлений, я вообще сейчас, вот, это есть такое очень естественное, мне кажется, для многих людей, я не знаю, почему я, кстати, называю его естественным, но вот это любовь все обновлять. Вот тебе приятно последнюю версию, да, вот хочется так Vim, так обновлю, ну-ка, VS Code обновился, о, классно, сейчас там. И те ожидания, что тебе это сильно улучшит experience, ты ничего не делаешь, и это классно.
Потом сидишь, разбираешься.
Я сейчас при установке любого софта, ну не знаю, этого с возрастом, наверное, я отключаю обновления, вообще уведомления об обновлениях. То есть вот эти вот лишние уведомления отключаю. Просто живу в этих версиях. То есть вот чтобы это было мое решение, когда я захочу что-то обновлять. Потому что на самом деле с этим столько проблем, ты столько ждешь, столько трафика. Вот в Брю, кстати, тоже, ты когда устанавливаешь софт, он тебя автоматизированно начинает что-то обновлять все твои пакеты. Я это тоже отключил. Кучу трафика экономит и времени, когда тебе нужно что-то одно установить.
Ну,
Сто
кстати,
пудов.
к фишкам 18-го Postgres, ну, от наших TBA ребят слышал, что вот выйдет 18-й Postgres, вот выйдет 18-й Postgres. И вот сейчас, пока мы говорим, я посмотрел, что же там так ребят ожидают. Они ожидают OAuth. Ну, то есть, чтобы можно было ходить в Postgres через какой-нибудь Keycloak, например. То есть ты логинишься, ну, SSO делаешь, да, ты логинишься в Keycloak. И все, и тебе не нужно использовать свою личную учетку для того, чтобы попасть, там, не знаю, в винтовую БД, да, в какую-то, ну, в винтовую, в смысле, в интеграционную, в тестовую какую-то. То есть у тебя, в принципе, сгенерился токен, ты с этим токеном идешь в Postgres.
Ну, вообще это прикольно, да, SSO, внутри корпорации особенно. Вот, а потом человека увольняешь, когда? Можно хоп, его выкинуть и сразу. Сейчас тоже актуальная тема, кстати.
Одной кнопкой, да.
Вот по поводу вот этого вот развития, да, это как будто есть Тарантул уже вот эта штука, которая база данных и там
Это
скриптинг у
типа
тебя,
замена Редиса
API,
какая-то.
вот RESTful. Дим, ты, кстати, на стороне REST API или GraphQL, где ты стоишь?
Хороший, да, у нас переход получается. Но на самом деле тут как с UI, там такая же абсолютная история, что как бы зависит от контекста, да, где-то тут мой попугай должен сидеть. Но идея какая, что вот, скажем так, в большой корпорации однозначно GraphQL, вот просто 100%. Когда у тебя много бэкэндов, и тебе их нужно как-то между собой женить и выдавать дальше куда-то, либо в другой бэкэнд, либо на фронтенд, потому что чаще всего. Тут, конечно, GraphQL вообще просто без, ну, сейчас, по крайней мере, да, в текущей ситуации. Несмотря на все эти боли, которые в нем есть, и, наверное, мы их рассмотрим. Вот. А во всех остальных, вообще вот во всех остальных случаях, если у тебя одна команда, допустим, там, не знаю, бэкэндеры, фронтендеры или бэкэнд-ту-бэкэнд, только REST. Почему? Потому что я очень много, больше, чем чаще, точнее, больше, чем хотелось бы, я видел, когда из GraphQL пытаются сделать REST, и это становится просто не то, что больно, а
Потому
прям...
что мыслят еще
Да,
по-старому.
мыслит
А вот,
ребята REST-ом.
слушай, вот, возможно, не все даже, кто нас слушает, знает, что такое GraphQL. Вот, хотя это, может быть, звучит странно, да, но все же, вот если кратко, что такое GraphQL и чем он принципиально отличается от REST-а? Про REST я не буду спрашивать, я
Да,
лично про
да.
REST.
Не,
Если
ну...
кто-то не знает REST, я не знаю, отписывайтесь.
Ну, с
Ладно.
GraphQL на самом деле он предельно похож на REST в том плане, что у тебя ты должен делать максимально гранулярные типы. Да, вот у тебя, во-первых, появляется такое понятие, как тип, как таковой, да, у тебя есть данные, которые структурированы по типам. И дальше ты, используя уже, собственно, GraphQL language, потому что он GraphQL он называется, потому что это как бы графический язык объединения данных. Вот, можно... Да, не
Ну,
граф,
это
графовый, не графический, простите,
графовый,
графовый, конечно
да.
же, да. Графовый язык объединения данных. То есть ты можешь составить вершинки, где у тебя каждая вершина — это какая-то сущность. Дальше ты эти вершинки можешь соединять между собой, можешь как-то объединять, пересекать. Вот. Ну, в целом это совсем не REST, это скорее SQL, который у тебя вынесен на уровень между бэкэндом и чем-то еще. То есть на SQL ты общаешься с данными, которые лежат на диске, а на GraphQL ты общаешься с данными, которые готовят бэкэнд, которые где-то еще лежат.
Вот эта идея, не знаю, индустрия вот пришла к GraphQL, как, не знаю, в каком смысле данность, вот лет 5 назад, наверное, так. Ну, по-моему, еще, может быть, на самом деле раньше, но
Да, да.
вот. Но до этого витала история с Hypermedia API, еще вот на базе REST-а. То есть в чем идея, что давайте построим самодекларативный API. То есть вот давайте придумаем правило, что вы заходите в REST, ручку какую-нибудь, да, получаю пользователя. И вы, когда получаете этот объект, понимаете, там, сколько всего их там, а какие есть еще связанные объекты, да, там, has_many или belongs to у него, а по каким ручкам туда можно обратиться, то есть дополнительный запрос сделать. И если у вас, согласно этой конвенции, описан ваш API, то можно построить универсального клиента, который может адаптироваться под этот API, делать нужные тебе запросы. И вот GraphQL, по факту, это вот эта история и есть. То есть это
Ну да.
самая вот очень классно документирующая штука. Там прям встроена документация, ты можешь прям получить автодополнение. Вот, и получать довольно сложные структуры, да, если у тебя много клиентов, получается, ты можешь выбрать нужные поля, связанные сущности. И такая очень гибкая история.
Ну да, и плюс еще доступ к этим данным, вот он жестко разделен. То есть у тебя есть так называемый query, то есть ты можешь просто что-то запросить, ну, в идеале, да, как бы запросить это не меняющее изменение, ну, а-ля get. Да. А есть мутации, которые пост. Но, по-моему, в GraphQL, вот мне сейчас, конечно, уволят за это, но, по-моему, там только посты, насколько я помню. По-моему, там готов GraphQL нет.
Но, вероятно, ты имеешь в виду, что с точки
С
зрения
точки зрения HTTP,
HTTP, да-да-да,
да.
там все одно и то
Вот.
же, там всегда 200 ок,
Ну,
всегда
не,
пост, потому
ответ,
что...
вот, кстати, да, это отдельная тема насчет 200 ок.
Да, потому что тебе нужно большие данные передавать, там запрос может быть большой, поэтому у тебя в GET не влазит, тебе бади нужен, поэтому это...
Ну да, за счет того, что ты все-таки как раз именно графом, ну вот ты запрашиваешь полный список полей, который тебе нужен, да, он там highly likely не влезает в get, вот. Ну и опять же, да, что вот у нас query, они именно что не мутирующие должны быть, а мутирующие изменения, они так называются мутацией. То есть если тебе нужно что-то поменять, ты именно мутацией пользуешься. Вот как-то так. Ну и вообще в целом, если совсем по истории говорить, то это Facebook. Тот же самый, то есть они плюс-минус, по-моему, одинаково появились, как раз React и GraphQL, потому что,
Мне кажется, связанная история.
нет, она не связанная, просто что вот они плюс-минус пошли
А, просто история
форситься
связана.
примерно одно и то же время, потому что ребята стали писать очень сложные UI, очень сложный у них появился. Ну и, соответственно, чтобы писать сложный UI, они сделали Toolkit, который позволяет это
То
делать.
Это связанная React. История. Получается, что
ну,
они породили вот эту новую индустрию сложного UI, да, открыли возможности, мы можем более сложно писать.
Скорее, да.
Появилась
да.
потребность, и под это начали вот этот уже... Да, получается, это не случайно вещь. Ну, возможно.
Я, кстати, ну, возможно, да, тут как бы, да.
Я тут могу дополнить, я когда-то в молодости писал приложение для Фейсбука. Это вот помните те времена, когда вот там для ВКонтакте были какие-то приложения. Это прямо внутри социальной сети, то есть ты мог посмотреть, какие у пользователя друзья, там что-то им посылать сообщения. И у Фейсбука на тот момент был FBQL. Это там вот штука как раз-таки очень сильно похожая на GraphQL, где ты декларативно все ну, описываешь, типа ты берешь пользователя и его друзей, а у друзей там еще что-то там захватываешь. И, по-моему, вот после этого FBQL появился GraphQL, насколько я помню.
Запросто. У меня вопрос от старого динозавра, а что сейчас уже нет этих приложений?
Если бы был GraphQL, зачем FBQL придумывать?
Нет, нет, он просто
эволюционировал. Там именно на сущности Фейсбука было
да,
заточено.
Да,
GraphQL как будто бы тоже.
Может, они его задепликейтили и потом сделали более общую такую
Дим,
концепцию.
Дим, ответить на твой вопрос сложно. Это как бы надо признаться, что ты пользуешься Фейсбуком.
Не, ну вроде как это... Как это?
Ты думаешь, что это не запрещено, правильно?
По-моему, это не запрещено, нет. Да, да.
Facebook. Вот, а запрещенная компания Метель, там, принятая экстремистской.
Ну, и, можно, я, можно там знаю. Через приложение распространять правильные идеи, поэтому приложение писать, может, можно.
Да, они отказались от идеи прям эти приложения делать. Возможно, это развилась идея, ну,
там очень много же. Порезали в правах, там было очень много скандалов с приватностью, ага. Когда ты там от твоего имени кто-то что-то там получал, потом запрашивались персональные данные. Ну, как-то эта тема сейчас вообще сошла на нет.
Ограничили слишком много каких-то...
Ну, да, с тех пор осталось очень много писем на почте, что типа вот мы изменили политику. То есть, да, было такое... Ну и вот, и, короче, с GraphQL вот такая вещь, то есть, как это именно у тебя уже должен быть внутри на бэкэнде какой-то граф из сущностей, которые надо опрашивать, да? Если у тебя там лежит, я не знаю, какая-то обычная структура пользователей, комментарии, что-нибудь, и больше ничего к ним сбоку вряд ли будет что-то приплюсовываться, то как бы вот. Ну и плюс еще, опять же, GraphQL, он очень сильно завязан на пресловутые UID в том плане, что тебе по ним удобно все мержить. Единственное, конечно, что можно мержить вообще по любому ключу, да, ну тут неважно, какой у тебя конкретный ключ. Ну вот, но в нашем конкретном случае у нас и UID, и GraphQL интерфейс.
Да, ну вообще у GraphQL еще есть вот одна идея, очень крутая, на мой взгляд, это с компоновкой нескольких сервисов в один большой мега там суперграф, супер API. То есть в Расте такая потребность тоже есть. То есть, если вы работали, не знаю, в компании, в которых есть микросервисы, то получается, что твой фронт, он, чтобы получить, собрать страничку, он, вероятно, должен обратиться в несколько сервисов. И появляется такая концепция, как фронт, как это называется? Ну, как...
BFF,
да. Mm-hmm. Вот, да, ну, в общем, какой-то gateway, который собирает эти API, делает там, не знаю, подзапросы, то в GraphQL это все появляется нативно, то есть ты ставишь там прям готовое решение, ты говоришь, вот у меня есть gateway, он подключает к себе подграфы, и они мерджатся по определенной конвенции, и у тебя появляется один API, который сам разруливает, при этом какие-то объекты, ты можешь сделать один запрос и сказать, я хочу, там, не знаю, запись статьи, комментарии пользователя, а объекты пользователя, например, из одного сервиса берутся, а статьи из другого, а для тебя будет казаться, что это все в одном запросе тебе пришло. В общем, довольно интересно. Она сложная технически, но это инженеры проделали эту работу уже для вас.
Федерация она называется, да.
Да,
вот.
Apollo Federation, это одна из реализаций этого гейтвея.
Она вообще часто используется? Вот я раньше про нее
постоянно.
Слышал.
Ну, у нас постоянно.
В Якумтехе постоянно.
Да, да, да.
А на чем она? На Node.js?
Она, на TypeScript, на Node.js, да. Ну, по крайней мере, Node.js в качестве движка. Просто вот у меня в моем сервисе, у меня просто несколько бэкэндов, в принципе, и они, ну, один UI и несколько бэкэндов. Вот, и да, это просто, именно как для пользователя, это просто блестящая вещь, потому что ты говоришь, вот у меня появился новый endpoint, все, забирает туда данные.
Ну, а для вот фронта поскольку... супер, супер интересная история, да.
Не, а теперь, это а технология для фронта. А вот по поводу, я же помню раньше, все время говорили, ну, когда ты сложный какой-то запрос делаешь, он очень долго вот вычислял вот этот план выполнения, резолвинга, да. Эту проблему сейчас починили или все так,
ну, скажем
фронт
так,
может положить?
Да, фронт может положить. Ну, как бы тут, как говорится, при желании можно все сделать, вот. Но я сказал бы так, что резолвинг, может быть, это только у нас, в нашем, в моем информационном пузыре, да, но, по крайней мере, у нас в Яком мы решили, что мы резолвинг берем полностью на свои руки. То есть мы не полагаемся на авторезолв какой-то там, не знаю, от федерации, от еще чего-то, от движка. Вот, мы всегда резолвим сами у себя внутри, все эти делаем many-to-many, там вот все вот эти истории, мы их прям декларативно на уровне уже Ruby.
Можете пояснить, вот о какой проблеме идет речь, чтобы я понял вообще, что решается? Я потому что, честно говоря,
ну, смотри, допустим, у тебя есть, что я уже под вечер стал забывать, но рекурсивная структура данных, вот. И никто не мешает тебе запросить, ну, допустим, там у тебя уровень вложенности, не знаю, 100, например. И если ты запросишь 100, при том, что у тебя на каждом уровне еще 100, то можно как бы посчитать, сколько у тебя будет в итоге данных там, в степенях, степенями это будет исчисляться. Соответственно, на какой-нибудь там 4-5 уровень вложенности у тебя бэкэнд скажет «спасибо, я пошел, все, меня больше нету», вот там 502 или что-нибудь такое. И как раз вот раньше, да, действительно, были вот эти ограничения, вложенности, там, типа, не больше 3, но вот вся вот эта вещь.
Ну,
но,
я правильно понимаю, это проблема, например, мы выбираем 100 пользователей, и мы хотим каждому пользователю получить его еще комментарии.
Или друзей, да.
Да, и у нас, ну, тут первая проблема, если в тупую делать, это N+1, там, на каждого пользователя. Насколько я понял, эта проблема там решена авторезолвингом.
Да,
в,
да.
В это... Rails, по крайней мере.
Да.
Вот. Она решена, потом... но ты можешь все равно добиться N+1.
Нет, ты можешь добиться, конечно.
Вот, там есть механизм, чтобы ты мог решить эту проблему.
Да, да. Так, ну, а еще Андрей... Вот это N+1, а еще у тебя вторая.
Ну, вот и дальше я хотел раскрутить, где вот тут планировщику будет тяжело выполнять этот запрос. У нас 100 пользователей, потом, допустим, еще мы 1000 комментариев загрузили, а на каждый комментарий у нас еще есть там товар. А у товара есть еще бренд. Ну, то есть мы по связи...
Пользователи у него еще есть. У комментария есть автор, его тоже пользователь.
Ну, да. Вот, то есть, если у нас становится вот эта цепочка вложенностей больше, например, 5, то у нас тут автопланировщик может как-то не так все это распланировать, что этот будет долго выполняться. Это вот эта вот проблема?
Ну, да, там ее решили ребрами, так называемыми, или там эджами, да, ну, есть эдж. В общем, короче, пагинации, если совсем прям по-простому говорить, что вот во все эти резолверы, во всех этих резолверах появилась такая вещь прекрасная, как пагинация. Ну, то есть ты доходишь до края, у тебя есть определенный край данных, вот ты его получил, одно окно, ну и потом ходишь уже вот этими окнами.
То есть ты получил, например, все записи на страничке, статьи все на страничке, да? Дальше ты говоришь, я хотел еще вывести их пользователя. Это будет отдельный запрос на всех пользователей для данных статей. Ты их выбрал отдельным запросом. А дальше говоришь, я хочу комментарии, то есть это вот и следующий будет срез. А
нет, у тебя будет как бы, опять же, к сожалению, не могу сказать, что я прям супер технологично к этому делу подготовился, но у тебя вот тот твой запрос, который пришел, он будет рубиться по ребрам. То есть ты получил первый слепок, дошел до эджа, второй. То есть, ну, опять же, даже если предположить, что у нас неограниченная по мощностям бэкэнда, и они могут зарезолвить все, то если мы запросим вот такое количество данных, то наш фронтенд просто покажет пользователю вот такую простыню, да, и В общем, что-то с браузером произойдет тоже нехорошее. Поэтому тут
я
в целом...
Я правильно понял, что вы решили эту проблему тем, что авторезолвинг отключили, и то ли вы прописали там ну, какие-то что там, конфигурационные файлы, то, как вы прописываете, запрос должен выполняться, и если фронт запрашивает то, что вы не прописали, то он там какую-то ошибку получает.
Ну, скорее, тут вот в нашем конкретном случае мы просто оговариваем query. Ну, то есть вот query, которая идет на бэкэнд и что-то хочет узнать, она именуется, ну, как бы, да, мы говорим, в этой query будет такой-то тип, вот в этот тип входят такие-то данные. А эти данные между собой...
То есть там не описывается вся эта вложенность объектов, просто имя query и все.
Ну, в query описывается вложенность объектов, то есть мы говорим, что мы именно...
Она на сервере хранится, фронт ее не видит.
То есть получается, мы делали GraphQL для того, чтобы иметь возможность конструировать любые запросы, а потом мы это ограничили, да? Сказали, вот ты можешь только такой, такой, такой
запрос. Ну, скажем так, тут это больше не то, что мы ограничили, мы договариваемся на берегу с коллегами о том, что вот желательно, ну, как бы, есть такая вот фуря, можно ее использовать. Можно, в принципе, использовать, ну, составные query, да, там, запросить пользователя, там, запросить комменты, еще что-то. Вот, но в этом случае мы не гарантируем работоспособность и быстродействие.
Просто будет
скажем.
Не так эффективно.
Да, да.
Вот, но все равно удобно. Получается, тебе нужно что-то построить, да? Кто-то новый клиент появился, он видит, для меня этот запрос работает, он не запрашивает отдельно, говорит, ну, у меня и так работает, оптимизация не требуется. Но если проблема начинается, к тебе могут прийти, ты тогда оптимизировал конкретный запрос.
Ну, вообще, да. Плюс еще есть такие вещи, как в целом конвенции, да, вот в некоторых компаниях, например, запрещен back-to-back GraphQL, как раз чтобы внезапно, случайно один бэкэнд не положил другой. Ну, то есть, если с фронтендом там мы хоть как-то оттуда бедно можем договориться там, ну, относительно, то с бэком может прийти такое, что просто придет один бэкэнд и высосет все данные, ну, захочет высосать все данные и в этом плане упадет там федерация.
Его никто не остановит.
Его никто не остановит, да.
Слушай, ну такая схема, она работает только для внутренних GraphQL. То есть если REST ты можешь в интернет положить, да, то есть GraphQL тут получается для внутренних клиентов, потребителей, где ты можешь с ними договориться.
Ну, я бы сказал, да, что так, ну, или на какой-то закрытый API, то есть даже если у тебя наружу этот, даже если наружу ты можешь это выдать, то там уже начинаются какие-то жесткие ограничения, там как раз по количеству записей, например, там не больше, не знаю, 150
в час. Вообще в GraphQL там встроен еще механизм сложности, там вот есть такой механизм оценки сложности, то есть когда ты запрашиваешь один контур, второй, там он тебя как-то рейтинг в этом выставляет, и у тебя есть ограничения, например, если ты пользователем GitHub, ты что-нибудь выбираешь по GraphQL, он тебе лимит поставит.
То есть, значит, а вот по вашему опыту, вот если что-то пошло не так, насколько долгий и сложный дебаг всего этого дела происходит? Вот просто когда REST API, ну, что там, зашел в код, посмотрел SQL запрос, быстро поправил. А тут как будто бы надо прям в такие кишки и очень много нюансов знать, что довольно тяжело все становится. И уже как будто бы мы можем, например, ну, допустим, у нас есть двойная вложенность, мы с одной стороны можем делать два запроса или join на join заменить. Тут как бы есть какая-то гибкость в GraphQL, мы можем переписывать, вот как внутри это будет работать.
Ну, ты имеешь в виду, как в query это будет работать? Ну
данные,
да, конечно.
Базы данных будут оставаться. Да,
то вот на это и есть резолвер, то есть ты говоришь, что, ну, особенно если у тебя какой-то свой кастомный, ты можешь определить свой кастомный тип, вот, и для этого типа написать свой резолвер. То есть что-то как-то брать.
А под капотом там не обязательно Active Record, ты что хочешь?
Вообще абсолютно не обязательно, да.
Но мы SQL с репозиторием.
Как бы у меня был опыт и с SQL, и с Active, короче, без разницы, он агностик.
Ну, что надо сказать, что вот ты только начинаешь делать что-то, а у тебя сразу новая терминология, да, там тебе нужно схему опиши, резолвер, потом там связь какая-то, там вот сразу на тебя, а как это по папкам, то есть вот просто минимально, я помню, ну, я неделю с этим разбирался, там я там книжку нашел и вот вообще читал на этот счет, то есть вот чтобы вкурить. Вот
начал
что-то
с базы, да?
Да, потому что оно в меня не загружалось, то есть вот я вот привык, да, в Росте я чувствую себя комфортно, все понятно, то есть здесь мне нужно было переосмыслить вообще всю эту историю.
Ну, просто как будто тут под капотом такой слой логики, ну, вот в
Что же
который
он
надо
дает? Да,
курсы проходить.
соразмерны ли его бенефиты?
Ну вот как раз с чего я и начал, да, что если это какая-то маленькая организация, где, по сути, один бэкэнд, он не нужен вообще. Ну то есть проще всегда договориться фронтенду и бэкэнду сделать REST-овый вызов, если вот у вас как бы вот так. Как только у вас начинаются какие-то сложные структуры, именно организационные, то тут уже проще сказать: так, ребята, вот у меня есть такие-то вот типы, вы можете их запросить и как-то там у себя уже мержить между собой.
Ну, ты имеешь в виду, это когда несколько команд у нас в компании, да, какое-то взаимодействие между отделами, но как будто бы здесь эта проблема решается, ну, например, там через Кафку все прогоняют, через очереди, либо делают CQRS, называется, не помню,
Ну,
когда
да.
делаются метафронт такой, который в себя всасывает все с разных источников, и ты типа на чтение он только работает.
Не, погоди, CQRS — это в целом подход разделения как раз записи и чтения. Что ты делаешь эффективно, ты
Ну
достаешь,
да, у
а
тебя
дальше... Это как раз...
денормализованное, там какое-то у тебя чтение может быть уже.
Ну да, ты можешь взять напрямую там из базы данных что-нибудь считать, то есть ты не обязан использовать те же самые объекты, к примеру, а только для мутаций, изменений, да, вот экшенов, бизнес каких-то действий, ты должен загрузить полностью
Но два
бизнес-модели.
источника данных у тебя. Один, вот, который мутируется, а другой только на чтение работает. И между ними какая-то синхронизация есть. И вот тот, который на чтение, вот если нам для фронта обычного приложения надо там и в аналитику сходить, сервис, там в сервис доставки, ну это все можно туда как бы загрузить. И у тебя будет, ну, на чтение как бы легкий запрос получается. Но под капотом опять
А я не
вот эта
понимаю, про какое
синхронизация.
решение ты говоришь. То есть вот в...
CQRS.
Не, я понимаю, но это CQRS — это подход, это паттерн. А ты про какую библиотеку или сервер говоришь? Просто вот смотри, в моем понимании это паттерн, который говорит тебе... Вот вернемся в отсутствие этого паттерна. Ты, например, не знаю, записываешь статью, да? Ты создаешь Active Record объект, article там, сохраняешь ее. Потом, чтобы достать список, отобразить данные на страничке, ты эту же articles эти достаешь из репозитория, они инициируются у тебя их все. И репорт ты строишь, ты также достаешь все эти объекты, какие-то поля, которые тебе нужны, и что ты с ними делаешь. CQRS тебе говорит, что если для какого-то отчета тебе не нужны полностью эти объекты, ты можешь забей на это, достань JSON-чики, вот только вот эти данные ограниченные, можешь даже отдельные создать, легковесные articles, и с ними поработай. То есть вот разделяй. То есть просто разделяй. Это в моем
Может быть,
понимании, может
я
быть,
тут
я ошибаюсь.
ошибаюсь, но, по-моему, CQRS — это физическое разделение данных прям. То есть, когда у тебя там есть админка, там бизнес-логика, он ходит в Postgres. А для вот этих фронта своего приложения ты решил взять MongoDB. И у тебя, соответственно, в этом MongoDB ты загружаешь данные с разных источников. Ну, в общем, в комментариях, может быть, напишут, кто из нас прав. Ну, просто мне как будто показалось, что, ну, если GraphQL участвует такой как коммуникатор между разными сервисами и в этом его преимущество, просто, ну, этого же можно добиться там какими-то другими сервисами. Но я еще раз повторю, что как будто бы понял, если у нас один источник данных, условно говоря, одна база данных, нам GraphQL как бы
Тут
поверхе.
смотри, да, тут да, именно так. Просто забавно, что у нас как раз и то, и то, и то есть. То есть и по Кафке мы распространяем данные, и GraphQL раздаем данные. А опять же, ну, именно в плане вот Якома договоренность такая, что фронтенды, именно фронтенды, могут эти самые данные забирать через GraphQL. То есть если тебе нужно обогатить свой какой-то тип чем-то снаружи, другим типом, клади себе в федерацию эти типы и ходи в них. Если тебе нужно уже что-то серьезное с этими данными делать, там, не знаю, как-то их менять, там еще что-то, вот, пожалуйста, через Kafka их забирай, клади к себе. Опять же, переформатируй как угодно, там, переначивай. Вот, поэтому, ну, в целом подход мне кажется довольно здравым, потому что для того, чтобы подключить источник GraphQL, Ну, по сути, тебе нужно в своей федерации вписать endpoint. Все. И дальше ты уже работаешь, как будто это твои данные. С Кавкой там все сильно посложнее, то есть там нужно заполучить эти данные, проинициализировать данные, там, бла-бла-бла и так далее.
Ну, вот если все, если у тебя проделан путь, конечно, да, если есть темплейты, вот приложения, у тебя конвенция, то оно становится для тебя нормальным.
Ну, да. Ну, GraphQL, он такой, он, по сути, знаете, как это вот, ну, как ритуал в компании некий. Ну, то есть, вот, если это на таком уровне, тогда, в принципе, неважно там, ну, эта терминология становится уже таким ubiquitous language внутри команд разработки, mm-hmm. в принципе. Ну, вот если же это просто как некая какая-то нахлобучка, вот, которую, ну, тоже был опыт там довольно давно, лет 10 назад, когда и просто захотели использовать GraphQL, ну, потому что why not, как говорится. И вот тогда мы хлебнули по полной, потому что оказалось, что, ну, это очень дорого переходить на эту всю историю. Ради чего? Ради того, чтобы фронтенд не ждал типа полдня на изготовление рестовой ручки. Ну, это было несерьезно.
Вот у меня тут вопрос созревает. Вот сейчас GraphQL — это все-таки Legacy?
Ну, слушай, как Ruby. Я так отвечу.
Слушай, не-не-не. Я считаю, что у меня позитивное впечатление. Куча кейсов, где оно классно сработает. Просто для этого нужно... Это как, не знаю, как... Ну, микросервисы можно сравнить, да, что оно, ну, это дорогая в целом, дорогой подход, и тебе нужно обоснование. То есть начать как будто бы неплохо, если ты бедный, начать с роста, вот, потом немножко бы как-то разбогатеть и дальше укрупнить свое приложение и дальше с этим делать. То есть начни с монолита, начни, вот. Я немножко погуглил по поводу CQRS, все-таки я проверился, да. То есть я настаиваю на том, что разделение именно по данным не обязательно, оно допустимо. То есть ты можешь хранение разное сделать, но там просто этот подход, опять же, предлагает тебе использовать легковесные модели для доступа. Кстати, я так полагаю, что кэширование — это тоже один из частных случаев CQRS, да, когда ты записываешь одним способом, он предоставишь из Redis, там, да, это вот тоже возможно. Вот, но так или иначе, короче, это не обязательно, чтобы у тебя Mongo какая-нибудь появлялась или Redis. То есть на самом деле у тебя, может, из той же базы данных, просто ты другими запросами, например, достаешь, не через те же модели. Вот, и, кстати, GraphQL тут хорошо ложится, потому что там мутация — это отдельная история, а доступ — отдельная. Вот, короче, по поводу дороговизны и богатства, мне кажется, тут можно переходить к следующей теме нашей, вот, вообще к индустрии, и что в ней происходит. У вас как вообще силы есть что-то обсуждать?
Да давай, да, я думаю, у нас еще.
Вот, вообще,
Назад, куда?
Да, мы хотели обсудить такое понятие, как валютная удаленка, вообще, насколько реально вообще в современном мире получить эту такую подобный кейс, ну, зарплату, потому что в России, как мы знаем, с вакансиями не очень хорошо, и вот не знаю, как вы оцениваете рубль, насколько он там хорошо себя чувствует или
нехорошо. Крепок, как никогда.
Вот, на самом деле, он, может, не так и плох, как может показаться. Рубль сначала...
Ну, 10 года. Лет назад была такой же курс, да. Поэтому, ну, те, кто получает сейчас в доллары, в евро, они чуть-чуть приуныли.
Да-да-да, кто договорился. Ну вот я на самом деле, если такой мягкий переход сделать, я не так давно же искал работу, да, вот там сколько, 1,5-2 месяца назад, и пытался, ну, это первый вариант был, который, я говорю, если в России не найду, я буду рассматривать удаленку, хоть что-нибудь себе найду, вот. Но, надо сказать, я очень мало вообще коннектов даже на этот счет получил, то есть вот даже коммуникации каких-то. Да, они были, даже там на какую-то финальную стадию где-то вышел, ну, как запасной вариант. Вот, но с этим куча проблем связано. То есть первый, все варианты, которые у меня были, это был relocate. То есть все хотели, чтобы я релоцировался. То есть никто не хочет связываться с именно, ну, с, не знаю, с оформлениями. То ли у них, возможно, это не только юридические моменты, по крайней мере, связанные с Россией. Возможно, это моменты, связанные с тем, что они, находясь там, не хотят, ну или как это, репутационная какая-то потеря, что у них там человек из России работает, с их данными, с персональными там работает. Я посмотрел... Есть некоторые даже послабления трансграничных переводов. Вот прямо в декабре сейчас выходили.
Откуда куда?
Вот, смысл такой, что из России, то есть вот сняты лимиты на то, что человек может перевести валюту вот туда. То есть получается зарплату получать сложно. Вот, хотя там много разных возможностей, казалось бы, крипта есть, да, но вот почему-то с этим связываться не особо хотят сейчас.
Ну, смотри, сейчас, Андрей, извини, я просто прокомментирую в том плане, что не был в этой роли, но, как говорится, очень хорошо знаю, что было, да. А проблема на самом-то деле больше всего с сетью. Потому что если ты вдруг забыл выключить VPN или что-то, в общем, короче, каким-то образом ты зашел из территории подконтрольной России, скажем так, да, вот, неважно mm-hmm. откуда, ты можешь влететь на бан именно по сети в каком-то mm-hmm. из, ну, там, не знаю, в Slack, например, не знаю, Slack он сейчас банит или нет, вот, но точно такая история была с Ираном, прямо она была довольно громкой, что кто-то выходил в Slack из Ирана, и человека просто забанили, сказали, сорян, нельзя тебе сюда ходить. Вот, и на самом деле просто помимо там каких-то именно политических или прочих вещей, есть проблема в том, что интернет, он так довольно сильно федерализируется, и переход трафика по сети, там, не знаю, в тот же Discord, например, да, если ты в Discord общаешься, тебе нужно делать какие-то дополнительные танцы с бубном.
Вот. Ну, это тоже политика, это тоже следствие политики.
Ну, да, ну, да, да, это следствие политики, но я имею в виду, что вот зачастую компании, они не против работать с ребятами из России. Им как бы по большей части всем плевать. Но вот проблема в том, что это организовать очень сложно и проще тебя перевести.
Ну, да. Ну, вот смотри, вот какие, кстати, компании сейчас нанимают? Ну, вот так вот потенциально, в СНГ, наверное, так можно сказать, потому что напрямую там в США как будто бы устроиться вообще выглядит довольно
к тому очень же нетривиальная очень тяжело задача. С таким часовым, ну, разница часовых поясов,
это-то
ты должен
да.
работать ночью.
Это да, да, но есть люди, ну, там, вот эти компании, ну, не знаю, как вот Evron, еще какие-то компании, которые перепродают, ну, получается, ты там Outstaff, Outsource, вот. Агима, да, вот с кем я недавно познакомился. То есть получается, что у них клиенты где-то за рубежом, да, и ты, ну или там, я не знаю точно, у какой компании какая это процентовка, вот, но получается, что как ты будешь выглядеть как компания для европейской или US-компании, если, ты знаешь, разработчики твои находятся в России? То есть они, например, с какой-то приватностью, может быть, даже и хотели бы это доверить, но для них это будет большой риск потерять, например, бизнес или оборот годовой, там могут быть штрафы очень большие. То есть даже это, не, может быть, не технический такой вопрос, а просто тебя вот если поймают...
Ну, на текущий момент, по-моему, прецедентов не было, чтобы кого-то там оштрафовали, да, вот за то, что у тебя сотрудник в России. Но как будто бы западные работодатели этого просто боятся, ну и просто от греха подальше не хотят связываться. Но и в то же время вроде бы нормально работает история. Ты едешь в Казахстан, там, Грузию, делаешь там себе ИП, вот, через него там проводишь все деньги, возвращаешься в Россию, вот, и к тебе вопросов вроде как больше нету.
Ну, да, но здесь, конечно, такие сложности появляются, что резидентство, то есть где ты должен платить налоги, там или здесь, да, то есть дальше это вся твоя история, ты должен придумывать эту схему, то есть вот, и получается, что твоя зарплата сразу становится менее конкурентной по сравнению, не зарплата, а твой кейс с теми, кто живет, условно, в Грузии. То есть они там живут, тут же получают деньги, тут же заплатили налоги, им не нужно думать о переводе. То есть им меньше денег нужно по сравнению с тобой, чтобы получить тот же доход. Вот, но при этом среди знакомых я знаю людей, кто работает по этой схеме или подобным схемам, но они все из старичков, то есть те, кто давно на эту схему пришли и, условно говоря, остались в этой схеме, ну, как-то она немножко адаптировалась, то есть я знаю там, например, с Евросоюзом, там, с Британией, есть из Латвии или там из Казахстана, не Казахстана, из Грузии. То есть вот такие кейсы, то есть в целом они еще присутствуют, но
Ну
новых, вот чтобы
просто.
найти работу, вот такого, вот таких кейсов я уже не слышал. А слышал, например, что где-то расстаются по этой причине. Вот такие кейсы есть.
Еще и сам рынок труда-то там в Европе далеко не благодать. И были там и большие сокращения, вот и там экономика у них, ну, не падает, там в рецессии находится. Поэтому, если мы, условно говоря, в эту историю падения рынка вошли только в конце предыдущего года, да, и у нас тут потихонечку, то у них-то там все это раньше началось. Поэтому, мне кажется, вот тебе не попалась вакансия, ну просто потому что не ты такой там из России, а их в целом мало.
Да, то есть большая конкуренция, плюс вот еще куча кейсов, когда люди уехали, но ищут работу в России. И такие кейсы тоже есть, да. Вот, и как мы знаем, сейчас есть кейсы, когда такие люди теряют работу. То есть вот когда российские работодатели разрывают эти контракты. Вы, кстати, как считаете, почему так происходит? Почему российский работодатель разрывает контракты с ребятами, кто уехал?
Ровно по тем же причинам, потому что внезапно может, ну, опять же, вот из того, что мне известно, просто может внезапно перестать работать сеть. И все.
Но почему бы не дождаться этого момента? То есть вот у тебя есть
Но это
уже
очень
новый.
дорого. Представляешь, ты
Ага.
дожидаешься момента, когда у тебя там, я не знаю, даже 2% людей, если ты большая компания, там порядка
Я
нескольких
вот
десятков.
до сих пор не уловил этот момент с рабочей сетью. Ты имеешь в виду, когда у тебя нет доступа к GitHub, он пропадает и VPN не работает?
Ну да, то есть у тебя в целом вот ты не можешь дозвониться куда-то, или у тебя сеть лагает в VPN, или еще какие-то такие моменты.
Ну, как будто бы в работе программиста, ну, если ты DevOps, то да, тебе надо к серверам подключаться. И то это через внутренний VPN там может делаться. А здесь, ну, что, ты там накоммитил у себя локально. Вот. Не работает у тебя сейчас, запушишь там попозже. Там тесты на CI пройдут. Много компаний GitLab используют в своих, там, опять же, контурах. Ну, кстати, зарубежные по большей части GitHub там все-таки. И если там забанят учетку, я знаю, что это проблема, по-моему, вот кто в Крыме живет,
По-моему,
у них
GitHub,
же там, да,
по-моему,
он,
нет. Ну, не
по-моему,
знаю, опять же, когда мы были
кажется, он банил
в GitHub,
учетку из Крыма.
нет, Slack точно банил, это прям 100%. Инфа соточка, вот, за такое. Я больше, смотри, ну, как бы, да, если ты совсем жесткий кодер, и ты, в принципе, никак не коммуницируешь, ну, там, на созвонах и так далее, то, в принципе, да, вот. Но даже в любой какой-то банальный созвон может превратиться проблему, вот, либо какой-нибудь Zoom не откроется, либо Google Meetups не откроется, то есть, и все, и получается, что из одного-двух людей в команде тебе приходится менять звонилку,
Инструмент,
румян, да, то
да,
есть это просто становится
неудобно,
экономически
неудобно.
нецелесообразно, да, что вот из-за там двух-трех человек устраивать какие-то пляски.
Ну, мне все-таки кажется, что первая причина это безопасность.
О,
И у нас
безопасность.
очень большой госсектор, вот, и вот эти крупные компании, ну, просто не хочется иметь рисков таких, да, что у тебя там, ну, каким-то образом там человек с кем-то вошел в коммуникацию, там зашли в его этот ноутбук, что-то там сделали. Просто хочется эти риски исключать. Поэтому, ну, и там была новость, когда ВК всех переводила. Если вы не в Россию, то извините, все, мы с вами не работаем.
Да. Вот по поводу безопасности сейчас, ну, есть безопасность, что ты боишься утерю данных, да, там еще утечку какие-то. Но вот есть еще сейчас же законы выходят о персональных данных, что ты их не можешь, ну, вот все ужесточается, что ты туда их переводить не можешь, ты только здесь их хранишь. Но если человек у тебя
Ну
там
да.
находится, это, возможно, уже попадает под трактовку что на его компе там дамп какой-нибудь
Ну
попался,
да,
да.
трансграничный
Видишь,
переход это.
анонимизированный дамп должен быть,
Ну,
надо опять же
да.
процесс какие-то.
Разработчик вполне себе может зайти там, не знаю, в браузере куда-то, да, получается, увидеть данные, то есть это может быть уже трактоваться юридически.
Все правильно. Нет, так и есть. 152-й ФЗ, ну вот я с
Да.
ним сталкивался, когда мы делали еще там в 2015 или 2016 году, буквально надо было, прям вот ты буквально декларируешь, какие данные у тебя переходят границу. Соответственно, ну, любое пересечение границы данными,
Ну, Андрей,
границы
тогда
данными, да, оно должно, по сути, валидироваться.
по факту это уже касается не только госсектора, это касается любого приложения. То
Ну
есть ты
да, он же
просто строишь
152-й взял
там
для
сейчас,
всех.
я не знаю, вы слышали, нет, теперь штрафы за утечку персональных данных, они же от оборота считаются.
Да.
Помните, когда Яндекс Еда, да, утекли данные, я смотрел, какие я заказы делал, там же сервис специально сделали. Вот. И они заплатили 100 тысяч рублей за это. Вот.
Хорошие
И
времена были.
после этого, да, Роскомнадзор сказал, конечно, очень интересно, но теперь штрафы будут от оборота. И все, да, тоже поджали.
Ну и
Напряглись.
да, и с деньгами тоже, на самом деле, эта проблема довольно чувствительная. Ну то есть вот как именно ты эти деньги будешь... Да, понятно, что ты там можешь завести казахскую, армянскую еще какую карту, вот, но вывести с нее деньги иногда бывает тоже проблема, потому что повсюду сидят ребята, которые смотрят, о, смотрите, сколько у нас, сколько денег пошло отсюда туда.
Слушай, а вот еще вот такой, ну вот, да, мы понимаем, что кризис у нас, кризис у них, то есть в целом из-за того, что я связываю это с тем, что мир как бы утратил ту степень глобальности, степень распределения труда, разделения труда в глубину, которая она была. Сейчас мы стали более локальными рынками, локальными, не знаю, вот институтами на многих уровнях. Эффективность упала, то есть каждый должен делать свою локализацию многих вещей. Вот, и получается, что в целом ресурсов, денег в индустрии стало меньше. Выживать надо больше. И вот еще этот индикатор, что люди, кто уехал, ищут работу в России до сих пор, значит, они там найти ее тоже не могут. То есть, находясь там. То есть, или, по крайней мере, предложения не слишком хорошие. Вот. Ну, может быть, это, конечно, можно это ограничить до того, что предположение, что это просто люди, которые российское происхождение имеют, у них проблемы, да, а вот у местных проблем нет. Но кажется, что нет.
Ну, все-таки раньше, да, условно, до 22-го года все хотели программистов, и в начале, когда они уехали, они могли, ну, найти работу. Сейчас там и стартап, ну, в основном, как я понимаю, работают на Европу. Вот то, что из-за часового пояса работать на Америку, ну, люди, вот, с кем я общался, очень часто выгорают, потому что в таком режиме, там, работы ночью, это надо выдержать. Вот, и все, рынок сузился, соответственно, они не могут найти работу на европейском рынке никак, что делать, кушать-то хочется, поэтому ты как бы на свои какие-то убеждения там кладешь, вот, и, как говорится, деньги не пахнут.
Да, ну вот я смотрел еще по поводу удаленки, кстати, вот Назаров, да, вот это две работы, там, ну, Антон Назаров, который «Волки», волчарство. То есть у него вот эти курсы, наверное, получи валютную удаленку, они продолжают работать. То есть там он, я так полагаю, не унимается, считает, что это вполне реально, но сам он, конечно, не работает на валютной удаленке. То есть он работает вполне себе на
Я
российских
вот
ребятах. Да, вот, но, короче, понятное дело, что такой рынок, он может для него работать, кто-то получает штучно, но сейчас, как везде, это будут получать лучшие инженеры. То есть вот абы кого там тоже не будут ждать.
тут могу даже спрогнозировать на следующий год, это будет точно расцвет Антона Назарова, ну, потому что рынок IT поджимается, больше людей будут искать работу, ну, и, естественно, как бы он со своим вот этим видением продуктом вот
Да.
этой части людей будет очень хорошо, ну, как бы к месту окажется. Это то же самое, как была там бизнес-молодость, да, когда-то, вот, но
Да.
это были вот начало 2000-х, когда там ты можешь что-то открыть, у тебя там бизнес растет, и то, а там же тоже специальные техники применяются, как обычно, они там набирают зал, да, там из 5 тысяч человек, и из этих 5 тысяч типа 10 каких-то успешных. да типа с курсами, без курсов, эти
они
10
бы и
тысяч,
так были.
Да, эти 10 человек и так бы нашлись. Поэтому успешными кейсами и заманивают туда. Естественно, они есть, это там никакая не фальсификация, это просто статистика. Вот. Но
или
вот это вот... Да, вероятность, что ты потратишь деньги, пройдешь этот курс, и у тебя будет все хорошо, ну, она маловероятна. Ну, и второй прогноз, как раз-таки, мне кажется, вот эти учебные курсы будут загибаться довольно сильно.
А учебный, да, это тех, да, вот этот,
да,
возможно,
да, да.
Будет тоже испытывать проблемы. Это тех, которые учат айтишников, именно вот эта штука. Вот, но мне кажется, что вот по поводу Назарова, у него будет, вот на мой взгляд, хлеб, как ты говоришь, только его клиентами станут теперь не джуны и вкутуны, а сеньоры, медлы, да, которые хотят остаться в индустрии. Вот им нужно будет поднять свою планку в плане продвижения себя и прохождения собесов. То есть просто сейчас вот в этом плане средняя планка кандидатов возрастает в этом софтовой составляющей. А у него там целая инфраструктура, как проходить собесы.
Ну, там собеседования и выкладываются, и в целом они друг другу помогают. Вот такая кооперация. Ну, как бы так долго не может продолжаться. То есть работодатели, в свою очередь, придумают какие-то, ну, механизмы, да, вот отсеивание кандидатов. Я не знаю, на собеседование придется через госуслуги логиниться, и сразу там справка из трудовой книжки будет приходить, где, ну, у тебя не будет шансов там соврать. Ну, это я сейчас придумываю. Вот. Но, то есть, так или иначе, вот сейчас это окно как бы есть какое-то, и оно постепенно будет закручиваться. Ну, и один еще из следующих трендов – это испытательный срок. Реально будет испытательным. Если раньше, типа, да ничего, он подтянется, мы сейчас его подучим. Я не знаю, вы в своих командах, ну, вот, насколько вы часто увольняли кого-то, и любите ли вы это делать? Можете не отвечать, и так могу сказать, что как бы редко и малоприятно удовольствие.
Ну, смотри, на самом деле тут я вот возражу, потому что, может, я такая сволочь, но...
Да.
В 2019 году, как бы, да, но в 2019 году, вот начиная с него, когда набирал ребят, ну, испытательный срок, это был действительно испытательный срок. Не то чтобы с кем-то там, по-моему, может быть, один или два человека из там 20 или 30 не проходили его, но я потом сам через это прошел, когда устроился в компанию, и мне сказали, извини, дружок, вот мы как-то не очень рассмотрели тебя, а давай ты еще месяц поработаешь на испытательном сроке. Ну, то есть, как бы там были обстоятельства, которые заставили его перенести. Его перенесли. Ну, то есть, вот уже давно в таких нормальных, ну, не ладно, не в нормальных, давно уже, давно многие компании практикуют именно его как испытательный. То есть, не то чтобы человека там стресс-тестируют, но пристально смотрят.
Я хотел вот по поводу двух вещей, по поводу Гасухи, вот в плане биржа труда, там, не знаю, устройство на работу через госуслуги. Сейчас же есть, вернее, всегда была вот биржа труда, да, где ты устраиваешь, там заявка какая-то. Вот есть аналог, условно говоря, бесплатный даже, по-моему, хедхантера, который от госуслуг есть. Ты там регистрируешь свое и ИНН, там, компании, и можешь там какие-то...
Полушкариса.ру
публиковать. Я не знаю, ну, из этой серии, то есть в целом...
Понятно.
Наверное, оно тоже будет набирать обороты с учетом того, сколько вообще Headhunter стоит, на самом деле, для работодателя, там дофига.
Ну, и на госуслугах подтверждение навыков ГИТа и прочего, оно же уже давно есть, и...
Ну, да, ну, в резюме там, типа, ну, не знаю, может быть, да. На Headhunter тоже оно есть, вот это подтверждение, не знаю, кто-то им пользуется. Просто когда им пользуются только там 5% всех людей, кто знает GitHub, ты понимаешь, что ты так дофига, это очень жесткий фильтр, да, чтобы от этого отказываться. А вторая вещь, которую хотел сказать, вот у нас, где я сейчас работаю, в компании Яком тоже, ну не Яком Тех, в смысле, а Яком занимается продажей. Значит, суть в том, что искали рубиста сейчас, вот мы приняли одного парня, но действительно вот кандидатов, не сказать, что в целом сеньорская позиция. Вот мы обсуждали там про рынок, да, вот до этого с HR. в целом мы в рынке находимся. И надо сказать, что, ну, как бы сеньоры такие, скажем, многие были не совсем не сеньористы. То есть здесь, то есть мы закрыли там неплохим парнем, вот, ну,
но есть куда ему стремиться.
Не сказать, что было куча топовых специалистов, а мы и среди них выбирали. То есть я не так скажу. Не, может быть, что-то с процессом хайринга, да, там, но каким-то образом, почему-то мы на них... Видимо, чем-то сеньоры уже заняты, особо с работы работы не перескакивают, поняли, что надо посидеть на месте, да, сейчас. Вот. Ну, вот
ну факт... сеньоров всегда было мало, и сейчас их
факт
мало.
Факт остается фактом.
И когда происходит какое-то сокращение, да, естественно, ну, самых квалифицированных-то оставляют. Поэтому плюс еще там выпускников курсов взять. Ну, рынок, он вот сдвинут к такой к нижней границе по большей части.
Если вас уволили, знаете, вы не настоящий сеньор, поверьте, Андрей.
Но ты знаешь, мне ну, вообще вот эта история там с собеседованиями, ну, сеньоров как бы все, всех им хочется. Но вот тебе трудно найти человека с навыками, и мне кажется, когда-то, когда у нас там будет какая-то, не знаю, техническая сингулярность, будут проверять все-таки больше ум, чем какие-то навыки. Но если у тебя варит мозг хорошо, ты разберешься ты ну, с этими технологиями, которыми не работал. Mm-hmm. И как бы это главное. И может быть тут как раз-таки свитчинг, там, тебе не важно на чем-то там, на питоне или на рубе, да, чуть-чуть тебе придется там пострадать, но в целом голова варит, базы те же самые, подходы те же самые, просто, ну, как бы синтаксис и инструменты чуть-чуть другие.
Я придумал термин, это свингер-разработчик, да, требуется синьор-свингер-разработчик. Они будут рулить рынком, готов кодить на чем угодно, разработчик легкого поведения.
А видели этот мент, привезли дворников в Питер из Индии, и он такой говорит, типа, я работал в Микрософте, там занимался ИИ каким-то, вот, а сейчас 100 тысяч рублей получает дворников.
Я знаю, я слышал как раз недавно про стартап в ИИ в одном из телеграм-каналов. Суть такая, что это был сайт знакомств, где парни общались с какими-то красивыми девушками, оказалось, что, ну, или как, с искусственными аватарами девушек, оказалось, что в первом MVP искусственных аватаров, там ребята из Африки откуда-то эмулировали, и просто одни мужики с другими мужиками. То есть в каком-то смысле они связаны с ИИ, и, может быть, этот индус тоже в каком-то смысле.
Скорее всего, что так и есть.
Не, ну, на самом деле, вот то, что мы сейчас говорим, это перекликается, помните, когда мы говорили про конференции, про мультиязычные вот эти все вещи, потому что с развитием того же GPT и прочих агентов, ну, по сути, неважно, какой у тебя синтаксис. То есть, конечно, там, да, надо что-то понимать, а-ля там, что резолвер — это резолвер, контроллер — это контроллер, немножко разные вещи, но как ты будешь их писать, описывать, уже такое не супер важно. Вот, а по поводу сеньоров, вот, в принципе, тоже перекликается, вот, Сереж, у тебя выходил выпуск с Полканом, я все время забываю, как его зовут, а, вот, с Дементьевым.
Дементьев,
да, с Володей Дементьевым.
Обязательно посмотрите, да,
да. Вот, отличный был выпуск, потому что он, в общем-то, сказал абсолютно правильную вещь. Мы не ищем медлов, как бы, да, ищем сеньоров там и джунов. А по большей части все ищут сеньоров, просто ищут джуна, который станет сеньором через полгода.
Целятся
вот,
в сеньора.
Да, а если ты мидл, чувак, то, наверное, что-то не так, потому что, ну, ты не можешь быть мидлом. Ты либо начал и хочешь... Да, ты либо начал и хочешь быть сеньором, либо ты уже сеньор. Либо ты еще не сеньор, но им станешь. Ну, то есть, как бы, тут такая история.
Uh-huh. То есть, это сеньор-джун-разработчик. Вот этот, он понимает, ну, что ты видишь, что он по мышлению, да, Андрей?
Толковый. Ну, на самом деле, недавно, он... да, недавно было, вот я, к сожалению, забыл именно конкретный термин, но это employee with potential, там как-то типа потус, типа а-ля потуса, но не потус, а вот хайпо, по-моему, называется, хайпо, H-I-P-O. Вот, и это сейчас тренд на рынке, вау-вау, то есть ищут ребят, которые, в принципе, обладают неким потенциалом. Это вот то, о чем ты, Андрей, говоришь, что если человек, в принципе, соображает и понимает, что тройной цикл вот, не очень хорошо, то есть будущее. Если как бы нет, то тут...
Боюсь, этого уже недостаточно. Этого уже недостаточно.
Ты знаешь, хотя бы это уже хорошо, потому что Говоря про тот же
Нет, тут там в
GraphQL.
чем проблема-то? Ты на собеседовании можешь задать этот вопрос, тебе на него ответят. Но когда дойдет дело до кода, человек просто не увидит, что тут какая-то квадратичная сложность алгоритма. И в
А
этом,
тут
да,
как раз
такая.
тот прикол в построении интервью, ну, то есть как бы когда ты спрашиваешь по триггерным словам, а-ля там порядок малости, вот эти все вещи, да, на них все знают ответ. Но когда ты даешь задачу, а-ля вот у тебя есть GraphQL вызов, да, у тебя есть три типа, они вложены, как ты будешь их рисовать на фронтенде,
Ну, я
если там
просто
тройной цикл?
удивляюсь, как до сих пор, ну, это, типа, там на собеседованиях спрашивают, ну, вопросы там какие-то, а что такое include там в Ruby, да, а как там, я не знаю, типа, константы, ну, какие-то технические особенности, которые просто выучиваются и зубрятся. Я помню давно, как-то я собеседовал кандидата, он мне так хорошо рассказал вот это оси, там три модели, как работает Nginx. Типа, я бы так не рассказал прекрасно. Но в итоге, когда у него дело дошло до работы, ну просто человек, вот это выучено, но он это не понимает. Вот, у него нет как понимания, как это работает.
Но я тут стараюсь вывести человека из зоны комфорта, из знакомых формулировок, и пытаюсь на понимание задать вопрос уточняющий. Вот ты это сказал, а можешь пояснить, а как это вот, а вот если вот с этой стороны зайти,
Ну,
да?
закапываться глубже, как бы немножко
Чуть-чуть, и
вот.
причем он что-то говорит, ну, на понимание задавая вопросы. Но, как мне кажется, конечно, это все тоже обходится, если у тебя там кто-то консультант есть или и рядом, да, хорошо натренированный, как будто бы, но все же
Ну,
раскачать.
либо если твои собеседования слили, и может один собес слили, ладно, но если их пять слили с пятью разными людьми, то
А,
уже.
возможно, но мой ответ такой, что вопросов должно, пул вопросов должен быть шире, и тогда их учить становится, ну, сложно. Ты должен много билетов выучить, ну, как экзамену. Все выучишь, да, зазубрил, но ты и, получается, предмет знаешь. Вот, а если ты по каждому еще можешь рандомному углубиться на понимание сказать, тогда просто если ты на одно непонимание наткнулся, ты такой, вау. Что-то странное. Человек с таким опытом, ну, такой должен понимать, да? Давай дальше посмотрим. И тогда во втором вопросе ты столкнешься. И такое тоже было. Человек на одном, на втором, и даже не понимает, что происходит. То есть почему... В общем,
Ну, знаете, тут
такое тоже
где-то
бывает.
мне попадалась информация, что, ну, реально, собеседование тебе и рекрутеру надо заплатить, и разработчиков на него отвлекать, и в целом он тебе вообще далеко не стопроцентной гарантии дает. И что-то была какая-то компания, то ли Газпромбанк, что-то такое. Они, короче, мы берем всех на испытательный срок.
А
Кто из
потом...
вас останется, те останутся, а всех остальных, то есть, ну, посмотреть, как сразу люди в работе себя ведут без вот этого фильтра какого-то. Но должно быть довольно много денег у компании, задачи выделять, там другие проблемы.
Приходите к нам кодить GraphQL на микросервисах. Так, ребят, давайте завершаться. Какие-то напутственные слова на 26-й год. Не знаю, что-нибудь приятное. Ну или что сами хотите сказать? Сказать нечего, короче.
Все так вздохнули, да. Ну, мне кажется, как раз-таки в следующем году, в уже наступившем, да, когда это будут слушать, будет еще больше работы. Вот, компании будут пробоваться менять какие-то свои бизнес-модели, пробовать искать какие-то рынки, ну, то есть, одним словом, экспериментировать. И в этом плане, наверное, такое очень активное будет время. Давление на рынок труда, конечно же, увеличится. Но обычно, знаешь, когда вот какие-то такие кризисные явления есть, что-то там нагнетается, нагнетается, все. Ну, по факту оно как бы проходит и оказывается, ну, не таким уж и страшным. То есть какого-то апокалипсиса я не предвижу, но да, придется поработать.
Пожелания какие? Поработать? Просто я вот думаю, что ребятам пожелать, да.
Пожелать я могу только здоровьем своим заниматься, и ментальным, и физическим.
Ну да,
Остальное прибудет.
я бы, наверное, на самом деле тут присоединился в том плане, что если вдруг кто-то не читал обложку, то хороший повод начать. Вот, потому что, во-первых, вот все вот эти истории, которые были с человечеством, они уже были не раз, и то, в чем мы сейчас находимся, оно тоже было. Возможно, вам это поможет преодолеть что-то или найти какую-то поведенческую, паттерн поведенческий, да, который помог человеку в сходной ситуации. А что касается видения, вот я бы, наверное, может быть, тут был бы более пессимистичным, потому что, ну, во-первых, вокруг происходит такое, что наоборот, как будто компании хотят максимально съежиться и попробовать выжить в этом виде. Вот. И вот это может быть, поэтому совет такой прагматичный, я бы сказал, что не тратить деньги, вот, типа
На
там.
курсы.
На курсы, на всякие новые гитары и прочие вещи, которые взрослые мальчики иногда балуются. Оно это подождет.
Да, тоже. Я, знаете, что хочу сказать, что, ну, пожелать, во-первых, остаться на работе. Это будет означать, что вы делаете важную вещь для вашей компании, потому что компания сейчас будет, ну, не знаю, от балласта избавляться или от тех людей, кто в обычное, в мирное время, в мирное с точки зрения финансовых вообще ресурсов, роста, да, вот там, не знаю, есть бычий рынок, да, они пригождаются. Сейчас время как раз консолидации ресурсов, и компании тоже это будет экономить. Вот как ты, Дим, говоришь, нечего раскидываться, да, на эти вещи. Поэтому будьте полезны. Считаю, что это важное испытание для вас как специалистов. Продемонстрируйте, что Руби эффективен, что он помогает бизнесу решать его задачи. Думайте о том, что решает задачи бизнеса. Вот с этой точки зрения, то есть будьте не только Руби разработчиком, а будьте важным ключевым разработчиком, залазьте в интересные темы, чаще прислушивайтесь к тому, что хочет бизнес, а не то, как вам важно там что-то порефакторить, да, и решить там ваш конкретный кейс. Ну, там, технически попробовать новый, там, GraphQL, вот как Дима о чем говорил сегодня. Вот, то есть больше, мне кажется,
Или обновить
сосредоточиться на
Postgres.
эффективных технологиях, на эффективных решениях. То есть, наверное, вот к этому подталкивает нас реальность.
Сереж, я бы все-таки вот возразил насчет балласта.
Я в
Вот
кавычках, я в
я
кавычках
боюсь,
это
да, я
сказал.
боюсь
Я в
сказать,
кавычках.
что вот
Хорошо.
будет даже не так, что будут уже избавляться в принципе от голов скорее, да, потому что именно из-за того, что и Андрей сказал, что бизнесы будут идти, они уже видно, что идут в другие стороны. То есть, ну, зачастую какая-то мощная команда профессионалов, она просто оказывается не в пределе, потому что бизнес решил закрыть это направление.
Да, при
Вот.
этом это не было их бизнес-решением. Они могли
Да,
классную
да, да.
технологически вещь делать. Вот здесь, наверное, нужна чуйка. Оказывается, когда вы устраиваетесь на работу или вам предлагают внутренний даже переход внутри компании, думайте о том, насколько перспективное это направление. Ну, старайтесь разобраться. Кто возглавляет его, лидит продукт оунер какой, ну, насколько он адекватно с вашей точки зрения технологию, бизнес вообще ощущает. Поэтому, наверное, сейчас это роскошь оставаться только техническим специалистом. Это опять же вот девушка HR на одном из последних стримов тоже вот эту мысль продвигала. То есть я с ней согласен. Ну что, ребят, давайте завершаться.
Да, всем
Да,
спасибо. Всем
спасибо.
спасибо, да, что были с нами. Со мной был Андрей Ермолаев, Дмитрий Копров. Меня зовут Сергей Удалов. Это Heavy Tech Podcast. Всем пока. Спасибо.
Камс.